Глава 11. Недовольство на Петра со стороны верующих и иерусалимлян за общение с необрезанными и успокоение недовольных. Стихи с 1 по 10. Проповедь Евангелия вне Палестины, особенно в Антиохии. Стихи с 10 по 21. Варнава и Савл в Антиохии. Стихи с 22 по 26. Пророчество о голоде и милостыня христианам в Иудее. Стихи с 27 по 30. Стих 1. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие». Стих 2. «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его». Стих 3. «Говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Примечательно, что верующие из иудеев, обрезанных, упрекают Петра не за то, что он проповедал язычникам Евангелие и крестил их, а за то лишь, что ходил к людям необрезанным и ел с ними. По существу они не могли ничего возразить против проповеди Христа между язычниками, так как не могли забыть повеление самого Господа учить все народы, крестя их. Протест их касался лишь допущенного Петром общения с необрезанными. «Так убыше еще косни ученицы, того, который сам некогда столь сильно боролся против неразумно упрекавших его, яко смытари и грешники, сей ясты пиет». В данном случае протест крайних ревнителей иудейского закона и обычаев, даже не заповеданных Моисеем, а лишь составлявших предания неведомых старцев, был тем опаснее, что был проявлением того лжеучения, которое после с такой резкостью распространяли иудействующие лжеучители, и которое готово было требовать обязательности всего иудейства с его обрезанием и обычаями для вступления в христианство. Это было уже крайностью, с которой борется Петр, впоследствии еще более Павел, даже после того, как апостольский собор раз навсегда покончил с этим вопросом в своих авторитетных постановлениях. Стих 4. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, стих 5, «В городе Иопии я молился, и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне». Стих 6. «Я посмотрел в него, и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных». Стих 7. «И услышал я голос, говорящий мне, встань, Петр, заколи и ешь». Стих 8. «Я же сказал, нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». Стих 9. «И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Стих 10. «Это было трижды, и опять поднялось все на небо». Стих 11. «И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне». Стих 12. «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека». Стих 13. «Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему, пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром». Стих 14. «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Стих 15. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас в начале». Стих 16. «Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Стих 17. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Пересказ кесарийского события Петром почти буквально точен с рассказом деописателя. Петр не прямо отвечает на обращенный к нему упрек о хождении к обрезанным и общении с ними, а просто устраняет его столь непререкаемой явленной волей Божией относительно принятия язычников в Церковь Христову. Когда это последнее было сделано, не столько волею и действиями Петра, как волею и знамениями Божиими, было бы очевидно неразумным противодействием Богу не признать их полноправными членами Братства Христова, общение с которыми уже не могло быть чем-либо зазорным. После такого объяснения зазиравшие Петра не только успокоились, но и славили Бога, даровавшего и язычникам покаяние в жизнь, то есть вечную, в вечном Царстве Христовом. «Видишь ли, — говорит святой Златоуст, — как все сделано речью Петра, обстоятельно рассказавшего о случившемся. Потому они и славили Бога, что он и тем даровал покаяние. Так они смирились от этих слов. Тогда-то, наконец, открылась дверь веры язычникам». Стих 18. «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Стих 19. «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». Изложив события, требовавшие особого к ним внимания и имевшие место после убиения Стефана, вне взаимной связи между собою, деописатель переходит к указанию деятельности рассеявшихся верующих за пределами Иудеи и Самарии, о чем им уже было слегка указано. Теперь деописатель хочет нагляднее представить важные результаты и гонения, и рассеяния. «Гонение, — говорит Златоуст, — немало принесло пользы проповеди евангельской. Если бы враги старались нарочито распространить церковь, то сделали бы не что иное, как это, разумею, рассеяние учителей». Финикия – приморская полоса земли к северу от Галилеи, в то время подчиненная римлянам со знаменитыми некогда городами Тиром и Сидоном. Кипр – большой остров ближе к Сирофиникийскому берегу Средиземного моря. Антиохия – большой и цветущий тогда город в северо-западной Сирии на реке Оронте, в 6 часах пути от моря, около 30 верст, основана Антиохом, отцом Селевка Никатора, основателя царства Селевкидов. Преобладавшее население ее было греческое, немало было и евреев. Греческое образование и язык были также господствовавшими в городе. «Никому не проповедуя слово, то есть Евангелие, кроме иудеев, следуя правилу, выраженному однажды апостолом Павлом, что иудеям первым надлежало быть проповедану Слову Божию. Таким образом, благовестники Евангелия, иудеям, минуя язычников, делали это не по страху человеческому, который считали за ничто, а желая соблюсти закон и еще снисходя к ним, говорит Златоуст, то есть иудеям, считавшим себя обладателями преимущественнейших прав на оглашение благовестием Евангелия. После кесарийских событий, обращения Корнилия, строгое разграничение иудеев и язычников в правах на вступление в Церковь Христову совершенно теряло силу, и с этого времени начинается усиленное распространение Евангелия среди язычников. Особенную ревность в этом проявили верующие из иудеев-еленистов, киприне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, открыто говорили еллинам, благовествуя Господа Иисуса, и имели полный успех, создав первую большую общину христиан из язычников, имевшую столь важное значение в первохристианской церкви. Стих 20. «Были же некоторые из них, киприне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еллинам, благовествуя Господа Иисуса». Стих 21. «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». «И была рука Господня с ними, проповедниками», то есть особая благодатная сила Божия, знамениями и чудесами укреплявшее дело проповеди. Стих 22. «Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Слух о сём, о логос пори автон, слово о них. До церкви Иерусалимской, в полном ее составе с апостолами во главе, которые и поручили Варнаве идти в Антиохию. Зачем и почему именно Варнаве? На случай возникновения каких-либо недоразумений, вроде тех, о каких говорится выше, в 11 главе Деяний в начале, и вообще для руководительства новым христианским обществом, Варнава был, очевидно, более подходящим для означенных полномочий. Он был родом из того же Кипра, откуда и некоторые из антиохийских проповедников, пользовался особым уважением в церкви Иерусалимской, был муж добрый и благодатный, имел особый дар убедительности и утешительности в слове, что показывало и самое имя Варнава. Такой человек должен был казаться особенно способным к умиротворению могущих возникнуть нестроений и к направлению всей жизни общества в надлежащем духе. Стих 23. «Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Прибыв на место, Варнава мог только возрадоваться о благодати Божией среди антиохийских христиан, коих умолял держаться Господа искренним сердцем. «Ти професи, тис кардиас просменин то кирио». По-славянски «изволением сердца терпеть о Господе», буквально «намерением сердца пребывать при Господе». «Похвалив и одобрив народ», он, вероятно, обратил этим еще больше, пишет Златоуст. Стих 24. «Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры, и приложилось довольно народа к Господу». «Ибо» относится к 22 стиху, обосновывая то, почему послан был именно Варнава. А равным образом годится и для объяснения того, почему так возрадовался Варнава и принял близко к сердцу состояние новообращенных. Стих 25. «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию». «Варнава пошел в Тарс искать Савла» без сомнения для того, чтобы направить его на открывшееся новое широкое поле деятельности, которому особенно и предназначался Павел, апостол языков, удалившийся в Тарс из Иерусалима. Стих 26. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Собирались в церкви, то есть в общие богослужебные собрания христиан. Учили немалое число людей. Эгенето, дидаксе, охлон и канун. Учить, то есть поучать и утверждать обращенных в истинах веры и правилах жизни христианской. Замечательно, что здесь проповедническая деятельность Савла характеризуется, хотя в соединении с Варнавиною, словом «учить», дидаксе, что обычно употребляется, собственно, лишь о проповеди апостольской. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. До сих пор последователи Господа именовали себя учениками, братьями, верующими и тому подобное. Два раза встречающееся в Новом Завете это название приводится как название вне церкви употреблявшееся. Это говорит за то, что усвоение наименования христиан едва ли обязано самим христианам. Не менее сомнительно, чтобы оно могло изойти и от иудеев, которые, конечно, не решились бы священного для них имени «Христос», перевод еврейского «Мессия», усвоить последователям того, кого они не считали таковым. Остается таким образом с большей вероятностью предположить, что название христиан усвоено верующим язычниками антиохийскими. Не зная догматического и религиозно-исторического значения имени Мессии, они приняли его греческий перевод «Христос» за имя собственное, образовав от него и имя партии его последователей. Новое наименование удачно было особенно потому, что в нем как нельзя лучше соединялись в одно все исповедники новой веры, как из иудеев, так и из язычников, познавших христианство совершенно самостоятельно от иудейства. Стих 27. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки». Пришли пророки. Между разнообразными дарованиями духовными, коими была так богата первенствующая Христова Церковь, проявлялся в то время в некоторых верующих и дар пророчества, то есть предсказания будущих событий, недоступных для естественного человеческого видения. Один из таких пророков и был Агав, о котором упоминается еще раз после. Стих 28. «И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии». «Возвестил духом» – «эсимане диату пневматус», по-славянски «на знаменаше духом», то есть возвестил при посредстве некоего знака, внешнего образного действия, символически то, что ему было внушено Святым Духом. «По всей вселенной великий голод» – усиленное выражение, означающее наступление великого голода повсюду, повсеместно, во многих местах вселенной, причем, может быть, и не одновременно, а в течение целого ряда лет, и порайонно, а не сразу везде. Деописатель замечает, что таковой голод был при Клавдии Кесаре. Это был преемник Калигулы, правивший империей с 41 по 54 год по Рождестве Христовом. За все это время голод свирепствовал то там, то здесь, в областях Римской империи, причем около 44 года был великий голод по всей Палестине. Около 50 года голод был в самой Италии, в других провинциях. Стих 29. «Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее. Тон демофитон кафос ивпориту тис орисон». Буквально «из учеников же, сколько кто мог, решили». Это было, очевидно, уже при наступлении голода в Иудее. Тогда-то впервые и выразилась столь трогательная братская любовь и единение отдельных христианских обществ в отношении друг к другу. Стих 30. «Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». К пресвитерам. Первое упоминание в апостольской истории о пресвитерах. Как видно из дальнейших упоминаний и из посланий апостольских, это были руководители отдельных христианских общин, пастыри и учители и совершители тайн. В свое служение они посвящались возложением рук апостолов или епископов. В тех городах, где христианские общества были более многочисленны, например, в Иерусалиме, Ефесе и тому подобное, пресвитеров поставлялось несколько. О первоначальном учреждении сей священной степени нет такого особого известия, как, например, об учреждении диаконов. Ясно одно, что обычаи рукоположения пресвитеров в новоучреждаемые общины христианские установился очень рано, вызванный, очевидно, настоятельную потребностью каждой общины иметь авторитетного и уполномоченного апостольскую властью руководителя, предстоятеля, пастыря и учителя и совершителя таинств, кроме епископа. Как ближайшим представителям отдельных общин, пресвитерам и передается пособие антиохиян без обременения апостолов.